Всем здравствуйте. В студии Никита Воронков и Ольга Гаврилова. Приветствую, Ольга.
Приветствую.
Это новостной дайджест выходного дня. Новости вашему вниманию в более расширенном формате и с комментариями экспертов. Начинаем мы с Челябинска, я так понимаю. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о пожаре в Челябинской больнице для пациентов с COVID-19. Накануне там возник пожар в результате взрыва будки для хранения кислорода.
Да, я уточню, уголовное дело завели по статье «халатность». По версии МЧС, причиной взрыва могли быть нарушения при монтаже оборудования или при эксплуатации вот той самой кислородные будки, либо оборудование для кислорода, либо самих баллонов. Сейчас это предстоит выяснить следствию. А что же там произошло в Челябинске на территории городской больницы номер 2, где расположена одна из госпитальных баз под лечение коронавируса? Утром в субботу, 31 октября, прогремел взрыв. Причем он был такой силы, что в домах, которые расположены поблизости больницы, вылетели стекла. И несколько человек пострадали даже. По данным Минздрава региона, рванула кислородная будка, которая стояла рядом со зданием поликлиники. После взрыва СМИ со ссылкой на прокурора Челябинской области Виталия Лапина сообщили, что по предварительным данным во время временных перебоев с кислородом умерли 2 тяжелых пациента больницы. В Минздраве эти данные не подтвердили. Позже губернатор Алексей Текслер заявил, что пациенты умерли до пожара и взрыва, и их смерти с детонацией не связаны. А сегодня оказалось, что вчера скончались 5 пациентов. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, она уточнила данные о пациентах, которые были эвакуированы из больницы после взрыва кислорода. Так вот, по ее данным, всего там с утра было 158 пациентов. И такие данные вчера как раз также были озвучены. Еще 3 только поступили, и на них на тот момент не успели завести истории болезни. А после эвакуации, когда уже сверили всех пофамильно, то в итоге 156 эвакуированных и 5 человек, которые скончались до взрыва.
Вот это любопытно.
Вот такая цифровая вообще казуистика.
Да, это получается, что установили только после взрыва, что 5 человек скончались до него, да?
Да, то это есть подтвердил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Это не было задокументировано еще.
Вчера не было этой информации именно.
Нет, информации не было. Я имею в виду то, что смерти не были констатированы до взрыва, или как?
Не было сообщений до взрыва,
были констатированы,
никто
нигде
не сообщал о смерти пациентов от ковид до пожара и взрыва. Так вот, Текслер сегодня на брифинге сказал, что все 5 человек, которые скончались, умерли вчера утром до взрыва кислородного оборудования.
Ну, теперь это уже официальная информация.
Да, ну вот естественно, что СМИ запросили в правительстве области информацию о скончавшихся, ну, в том числе диагноз и время смерти. Ну и причину, да, если уже провели вскрытие, однако вот данные пока
не
чиновники не предоставили, да.
Как такое расхождение может быть? Почему, если эти люди умерли до ЧП, и об этом не сообщалось? Нам объяснила ответы, да, на эти вопросы, нам озвучила правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.
Я думаю, они сначала растерялись, и, наверное, хотелось им не очень пугать, в том числе все население страны, какими-то большими цифрами. Поэтому постарались либо их приуменьшить, либо просто, вот, что называется, по недогляду, по недоразумению кого-то не учли. Но вот сейчас уже, на сегодняшний день, они объяснили это расхождение, и вроде как цифра, которая ими озвучена, она уже окончательная. Сложно понять первоначально, как эти сформировались статистические данные. Потому что если там кто-то позвонил просто в больницу и там сказал дежурный медик, это одна история. Если отправила больница официально и представила совершенно другие цифры, а озвучили третьи, то это вообще совершенно иное. И тут уже халатность, разумеется. Но в остальных случаях вот просто будем надеяться, что все, поскольку оперативно пытались понять, какова ситуация, то просто им некорректно ответили. Но будем, по крайней мере, в это верить.
Ну вот, как сказала Ева Меркачева, это ЧП еще и повод посмотреть, в каком состоянии находится больница. Кстати, вот следствию предстоит еще выяснить, почему взорвалась кислородная будка. Уже есть несколько версий. Например, государственному первому областному каналу в МЧС заявили, что взорвавшаяся газовая станция была смонтирована вот буквально на днях, а в день взрыва она использовалась впервые. Но вот в областном Минздраве сказали, что эта станция в больнице была всегда, так как во всех медучреждениях необходимо наличие кислорода для лечения тяжелых больных. Однако все-таки вот такие дотошные журналисты, они выяснили, что на сайте госзакупок нет тендера на поставку в горбольницу номер 2 Челябинска ни цельных кислородных станций, ни их элементов. И последняя закупка вот такого оборудования для кислорода была совершена в 2017 году.
То есть, если я правильно понимаю, информация от МЧС, она противоречит информации от Минздрава и наоборот.
Да.
Но в итоге, что же за кислородная станция и когда была установлена рядом с городской больницей, в итоге, которая, да, еще и взорвалась, это будет выяснять следствие.
Следствие, да. Но вот губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился проверить все кислородные установки в регионе. Я бы добавила, что, оказывается, как сообщают СМИ, вот такие перебои с кислородом случались и ранее в Челябинской области.
Пострашнее ковида ученые обнаружили новое смертельное заболевание. Оно возникает у мужчин и может привести к смерти в 40% случаев. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.
Да, обнаружили новую заразу исследователи из Национального института здоровья в США. Они нашли патологию, которую вызывают генетические мутации, и вот эта вот патология приводит к возникновению тромбов в организме человека. И при этом, вот как ты сказал, действительно в 40% случаев эта болезнь заканчивается летальным исходом. А также вот ученые отмечают, что данное заболевание объединяет несколько воспалительных синдромов, которые врачи раньше не связывали друг с другом. Так воспалительный процесс у больных VEXAS может затрагивать легочную и хрящевые ткани. Но вот пока, к счастью, известно лишь о 50 пациентах вот с этим заболеванием, однако ученые считают, что на самом деле их может быть гораздо больше.
Угу. Пациенты, у которых диагностировали вот эту болезнь под названием VEXAS, не поддаются каким-либо видам лечения, причем включая химиотерапию. Что это за заболевание, пояснил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан.
Это публикация, которая заслуживает абсолютного доверия. Речь идет в ней о обнаружении гена одного из заболеваний, так называемых аутовоспалительных. Аутовоспалительные заболевания – это когда системное воспаление в нашем организме инициируется, то есть его триггером является не какой-то внешний фактор, как это обычно бывает, инфекция, травма, повреждение, а внутренние причины, по которым организм не может контролировать воспалительный ответ. И вот обнаружен ген одного из таких заболеваний, которые встречаются у мужчин, которые проявляются, как и другие воспалительные заболевания, высокой температурой, снижением клеток крови, их количество, специальными изменениями в костном мозге и существенными сосудистыми аномалиями, которые приводят в конечном итоге к высокому риску смерти от сосудистых осложнений.
Ольга, а почему только у мужчин в зрелом возрасте возникает эта болезнь? Как объясняют ученые?
Вообще так распорядилась природа. Это связано с возникновением мутации в X-хромосоме, которая у мужчин только одна. А вот у женщин таких хромосом две. И, возможно, как считают ученые, это позволяет преодолеть мутацию и обеспечить вот тот самый защитный эффект. Ну и в пример можно привести, например, гемофилию. Ею страдают только представители сильного пола. Это тоже результат, скажем так, случайных генетических мутаций. То есть, что происходит? Ген, который отвечает за фактор свертываемости крови, он расположен на X-хромосоме, который у мужчин одна, и которая вдруг оказывается дефектной. И все, другой-то нет.
Угу.
Ну и здесь надо, не знаю, еще в качестве еще одной пугалки, страшилки, там, как это сказать. Да, ученые еще обнаружили новый вид коронавируса, который появился летом и за последние 2 месяца уже успел распространиться по всей Европе. Называется он 2.0А, наверное, да? ЕУ-1.
Я не знаю, как правильно это читается.
Как-то очень много значков, да. Так вот, так... По оценкам экспертов, вот этот новый вид коронавируса приходится... Значит, в Великобритании уже там наблюдается где-то 90% случаев заражения вот этим новым видом, да, в Ирландии 60% им заражены, и от 30 до 40% в Швейцарии и Нидерландах.
Нет, это распределение случаев, не все так страшно, не 90% британцев случаи, в смысле, случаи. Да, а вот как бы из всех случаев в Европе 90%, да, приходится на Великобританию, или как? Я честно, не понял.
Ну, то есть большинство случаев приходится на Великобританию.
Это, да, это единственный факт. Конечно, в абсолютных цифрах вот дали бы нам ученые раскладку.
Но здесь есть утешительная информация. Информация о том, является ли он более заразным, чем нынешний коронавирус, нет.
А, то есть не является более заразным?
Ну, я так думаю, да.
То есть, значит, не так страшен черт. Окей, да, следим за тем, как различные вирусы бороздят нашу бедную планету. А пока мы перейдем к военной тематике, но сделаем это через паузу.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Что Москва, что ОДКБ. В Ереване объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию помощи. Каким же образом?
По оказанию помощи, да, это сделал главный советник армянского премьера Горшак Арутюнян. Так вот, по его словам, власти Армении решили обратиться с просьбой обеспечить безопасность республики напрямую к Москве, потому что даже в рамках ОДКБ этот процесс вот, по защите страны все равно, как сказал Арутюнян, реализовывала бы военная база России в Гюмри. Советник Пашиняна также отметил, что в ОДКБ у Армении есть постоянный представитель в статусе посла, который разъясняет ситуацию. И заявление организации основывается как раз вот на этих докладах. Докладах в случае необходимости, в общем-то, Армении ничего не мешает обратиться и в ОДКБ. Ну и также Арутюнян добавил, что консультации начнутся скоро. Решения, по его мнению, будут приняты очень быстро. Речь идет о политическом, дипломатическом и военной компонентах, и при этом советник Пашиняна напомнил, что российские пограничники расположены в регионе, и теперь только остается совместно с Россией оценить угрозы и решить существующие вопросы, добавил Арутюнян. Но, естественно, все-таки по-прежнему волнует вопрос, почему напрямую Еревану не обратиться в ОДКБ. Но вот этот вопрос мы переадресовали генеральному директору Института Евразийского экономического союза Владимиру Лепехину.
ОДКБ все-таки это коллективный орган, во-первых. Во-вторых, это уже моя личная точка зрения, что это не военная организация, это организация геополитическая, которая обеспечивает больше согласительной процедуры между странами-участниками ОДКБ. Вот еще такого случая не было, чтобы ОДКБ принимал решение о том, чтобы каким-то военным путем участвовать в конфликтах. Даже когда было принято решение о введении миротворцев в Южной Осетии, то есть на самом деле это были российские миротворцы, а не миротворцы ОДКБ. Это первое. Второе. Ну, позиция Вагаршака Арутюняна, она абсолютно понятная. Это в каком-то смысле расшифровка обращения. На самом деле, действительно, интерпретация обращения Пашиняна к России неверная в СМИ. Поэтому понадобилась вот эта вот расшифровка Арутюняна. Действительно, речь идет о консультациях, а не о том, что Пашинян просил Россию о каком-то вмешательстве военном.
Ну, вот насчет, да, трактовки, не знаю. Мне кажется, что все как-то сразу было понятно. Как раз речь шла о консультациях, на которых Россия и Армения должны были определить, да, какую помощь может оказать какого Российская уровня, Федерация, да, Еревану. Ну, кстати, что касается вот миротворцев, о чем говорил Владимир Лепехин, по поводу Нагорного Карабаха, да, перспектив введения каких-то миротворческих сил, то до этого, я напомню, армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах мог бы стать оптимальным решением конфликта, однако в Кремле объяснили, что подобный вариант возможен только с согласия обеих сторон конфликта, как Армении, так и Азербайджана. Но вот что касается Азербайджана, пока каких-то предпочтений Баку не высказывал.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просил начать консультации для определения помощи, которую Россия может оказать Армении. И в этом обращении Пашинян сослался на договор о союзнических отношениях между Россией и Арменией 1997 годом. Он датируется, а также на соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 2006 года. В МИД России, после чего прокомментировали вот это обращение Пашиняна, подтвердили приверженность Москвы союзническим обязательствам и пообещали оказать Еревану необходимую помощь в том случае, подчеркиваю, если на территории Армении возникнут боевые действия. Сегодня же вот это письмо прокомментировал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он проводил переговоры с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу и сказал, ну, кратко сказал, фактически Армения признала свое поражение вот этим письмом, заключил Алиев. А почему? Далее не объясняется. То есть он посчитал, что это такая капитуляция. Раз Пашинян пишет письмо Путину, значит, все справится в одиночку.
Ты знаешь, у меня тоже такие были мысли, потому что, получается, Армения своими силами не справляется, раз обращается за помощью к Российской Федерации.
Может быть, но видишь, все какие-то, может быть, переговоры, которые не выносятся в общественное поле, мы не знаем. Может быть, что-то и обсуждается.
Но поскольку боевые действия не ведутся на территории Армении, вряд ли они перекинутся на территорию Армении, поскольку, в общем-то, Азербайджан и та же Турция нападать на Армению не собираются, то не знаю, вот что касается помощи со стороны России или ОДКБ. Вряд ли она может поступить Еревану.
Да, и, кстати, сегодня сообщили в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике, что около 100 тысяч жителей Карабаха были вынуждены оставить свои дома из-за конфликта. Ну, понятно, что речь идет вот о всем периоде с 27 сентября. 100 тысяч человек оставили свои дома. Кто-то уехал в другие дома, видимо, те, которые уцелели, кто-то уехал в Армению. Сказали это слова омбудсмена самопровозглашенной НКР. Следим за событиями в Карабахе, в том числе, пока делаем паузу и отправляемся дальше. Сначала выборы, потом сделка. В Германии выразили надежду на перезагрузку отношений с Вашингтоном после избрания президента Соединенных Штатов. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью одному из немецких изданий.
Да, так вот, министр считает, что необходимо новое общее США, понимание глобальных правил игры в вопросах политики, а также борьбы с коронавирусом и климатическими изменениями. Маас так красиво заявил, что будущее мира, красиво и пугающее даже, я бы сказала, что будущее мира будет ужасающим, если многие проблемы не будут решать сообща. Значит, Маас сказал, что вскоре после выборов Германия предложит США некую трансатлантическую сделку, новую сделку, но вот какую не сообщается. Но я так поняла, главный упор делается на то, что решение будущих задач будет легче, если страны будут решать их вместе и если они снова будут лучше слушать друг друга. Ну, такой недвусмысленный намек, да?
Но здесь вообще, когда произносится слово «сделка», да, в глобальном смысле, по-моему, прямой намек в сторону демократов, ну, в данном случае Байдена, потому что Трамп отнюдь не сторонник каких-либо таких сделок, и мы знаем, что он несколько разорвал или пересмотрел. Сегодня ситуация перед американскими выборами такова, что уже достаточно с большим перевесом, ну, по социологии, итоге, да, лидирует Байден, и именно с ним связывают перемены в большой политике, так считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
На сегодняшний день ситуация такова, что, согласно практически всем социологическим опросам, достаточно с большим перевесом лидирует Байден. И очень высокие шансы на то, что именно новый президент, это будет Джо Байден. Очевидно, что последнее время, эти 4 года президентства Трампа, Европа, как, впрочем, и весь мир, испытывали большие проблемы при взаимодействии с Соединенными Штатами Америки. Естественно, что это, ну, ослабляет сообщество, это вызывает внутренние противоречия, которые, безусловно, не идут на пользу дела. И поэтому в Германии, в Берлине и в Брюсселе смотрят все-таки с надеждой на то, что Белый дом возглавит новый президент, тот президент, который восстановит необходимое сотрудничество, необходимый уровень доверия между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.
Кого же из кандидатов на американских выборах господин Масс поддерживает? Даже, наверное, не поддерживает, кому симпатизирует, вот так вот я скажу.
Немецкие СМИ тоже задавали такой вопрос министру, но он не стал на него отвечать. Правда, но я бы сказала, что он сдал себя.
Чтобы
когда посетовал на то,
да. Косвенно не вмешаться в эти выборы, понимаешь? Если бы он сейчас сказал что-то, это могло быть расценено как внешнее вмешательство. Это,
да. Ну, в принципе, да. Но он посетовал на то, что вот нынешний президент Дональд Трамп в своих выступлениях несколько раз поставил Евросоюз в один ряд с такими противниками США, как Россия и Китай.
А может быть, наоборот, он как бы масштабировал Евросоюз до уровня России и Китая. Может, с этой точки зрения надо было посмотреть.
Так что действительно связывают большие перемены немцы вот с новым президентом США, но пока, в общем-то, сказать, кто победит, никто не может.
Да, пока все непредсказуемо. Делаем паузу и дальше идем. Работа «Волк». Россияне изменили отношение к идее сократить рабочую неделю. Число желающих работать 4 дня вместо 5 за последний год сократилось. Почему же?
Ну, потому что люди опасаются, что это будет означать потерю в зарплате. И, в общем-то, это вполне закономерно, так оно и бывает. К такому выводу, вот по итогам опроса бизнеса и работников, пришел портал «Суперджоб». Авторы исследования отмечают, что в прошлом году инициативу Дмитрия Медведева поддерживали 49% респондентов, а теперь за четырехдневку высказываются лишь около 40%. Угу. Причем, вот как показал опрос, переход на 4 рабочих дня чаще поддерживают женщины, 42 против 38, а мужчины, наоборот, желают проводить лишний день на работе. 40 против 34%. Вот что бы это значило?
Да, интересно. Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России Александр Сафонов тоже считает, что люди, которые против четырехдневки, боятся лишиться части своей зарплаты.
Понятно, что реакция на четырехдневную рабочую неделю, если не будет принято каких-то соответствующих ограничений в законодательстве, будет означать, что люди будут получать меньше заработную плату. Естественно, при том, что у нас и так у большинства людей заработная плата не очень большая, это может вызвать, конечно, последствия снижения уровня доходов. Но да и сами работодатели, на самом деле, вряд ли придут в восторг от этого в силу того, что нужно будет искать дополнительную рабочую силу. Хотя мы видим с вами, что постепенно мир движется к пониманию того, что рабочий день, так же, как и рабочая неделя, должны сокращаться, потому что они дали, как еще 100 лет назад, хотя для кого-то это покажется очень большим сроком, стандартный рабочий день составлял не сегодняшние 8 часов, а все 12.
И вообще вот этот опрос показал такую основную тенденцию, чем больше зарплата, тем меньше сторонников перехода на четырехдневку. Например, вот респонденты, у кого зарплата от 80 тысяч рублей, считают, что для них как раз является главным опасением это возможное снижение дохода. Но вот, тем не менее, как по данным, да, Суперджоп, на режим четырехдневной рабочей недели уже перешли 2% российских компаний, еще 4% работодателей считают возможным его введение. Но это, я так понимаю, капля в море, да, 2%, еще
4%. И в 11% случаев идею обсуждали, но признали недопустимой. Ну, в каких-то компаниях, в каких-то коллективах, и 79% предприятий вообще не заводили об этом речь, не посчитали для себя это какой-то актуальной проблемой. Благодарим мы Ольгу Гаврилову. Меня зовут Никита Воронков. Это «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.